Понятие резонанс.
Художественно-публицистическая программа «За социализм».
Проза,
поэзия, публицистика.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня, когда на какое-то время явная и откровенная борьба за власть на разных уровнях управления страной, что называется, приутихла, теперь уже для всех стало очевидно, что совершенно новый по технологическим приемам и по внешним признакам, но абсолютно типичный по своей внутренней сущности бонапартистский переворот в России успешно состоялся. По его неотвратимости, та вся политическая эрозия, какая сложилась в России в первые годы 21 века, радиорезонанс говорила весь предвыборный период до 7 декабря 2003 года, приводя более чем убедительные слова Владимира Ильича Ленина из его статьи «Начало бонапартизма», которую мы неоднократно упоминали в наших передачах. Но это более чем серьезное предупреждение Ленина лишь однажды услышала газета «Советской России». И этого предупреждения вовсе не услышали господа из СТС и Яблоко. А потому теперь Григорий Алексеевич Явлинский размахивает ручками и отчаянно гневается на то, что Россия шла на президентские выборы фактически в отсутствие выборов, так как из этих выборов господствующая власть устроила чистый фарс. Ну, к этому можно добавить. Устроила демонстративно, в нарушение основной конституционно-предвыборной нормы, обязательной в условиях любого буржуазно-демократического режима, отказавшись от дебатов с иными претендентами на должность президента. Высокомерно пренебрежительная позиция действующего президента, демонстративно самоуверенное формирование правительства еще до президентских выборов под вывеской избежания замедлений и проволочек в работе государственной машины было на самом деле нормальной демонстрацией действий с позиции силы, силой победившего бонапартизма. Поэтому здесь нельзя не привести ленинские слова в подтверждение давно известной истины. Все новое есть на самом деле хорошо забытое старое. Ведь еще в июле 1917 года Ленин нас предупреждал: перед нами только первые шаги бонапартизма. А именно первые шаги-то и надо уметь разгадать, чтобы не попасть в положение туповатого филистера, который будет ахать по поводу второго шага, хотя сам же помогал первому. Так что привет вам, дорогой Григорий Алексеевич, от Владимира Ильича. Избежание бонапартизма возможно было лишь в случае образования широко коалиционного фронта, противостоящего буржуазно-коммунящей, а по сути дела ныне кадетской, партии «Единая Россия». Но это необходимо было смирить для этого личный эгоизм и политические амбиции многих вождей, многих якобы демократических партий, чего им никак не позволяет их личное политическое тщеславие. Поэтому они, подобно русским князьям, во время битвы при Калке, в лучшем случае, лишь безучастно взирали на то, как все средства массовой информации дружно обливали грязью, беспощадно калашматили единственно последовательно оппозиционную партию КПРФ,
А то и сами подливали масло в огонь, вставляли поощрительные реплики, а то их коммунистов, большевиков, марксистов, ленинцев.
Упрощенная история.
Характерно еще и тем, что лишний раз подтверждает, сколь поспешно легкомысленны, сколь интеллектуально несостоятельны, сколь псевдоинтеллигентны и идейно пустопорожни наши отечественные неолибералы конца 20-го, начала 21-го века. Считая своим духовно-нравственным подвигом демонстративное освобождение
от тоталитарных
безнадежно устаревших догм марксизма-ленинизма, и уверенно полагали, что это поможет им незамедлительно взмыть заоблачные выси кристально чистой свободы и демократии.
Но наши либералы на самом деле основательно увязли в самом, что ни на есть, банальном буржуазном болоте,
о котором Ленин говорил еще в 1902 году, ставя перед русской интеллигенцией главный вопрос: что делать?
О том, какие превратности судьбы
мелкобуржуазные партии, Ленин говорил неоднократно, и в том числе 16 июля 1917 года в статье, из какого классового источника приходят и придут кавиньяки.
Еще на пять предупреждал
всех нынешних поборников свободы и демократии. Вот что он писал. Когда придет настоящий кавиньяк, мы будем бороться вместе с вами в одних рядах.
Писала по нашему адресу рабочая газета,
орган меньшевистской партии. Приведенное изречение рабочей газеты особенно рельефно вскрывает основные ошибки правящих партий в России, кадетской, меньшевистской, эсеровской.
Но вы не вовремя или не в надлежащем месте ищете кавиньяка.
Вспомним классовую роль кавиньяка. Кстати говоря, напомню, вы, конечно, вам знакома эта имя, эта фамилия. Адмирал Кавиньяк, который в 1848 году, в феврале того года, разогнал революционные силы французской буржуазной революции.
Буржуазные республиканцы у власти.
Они, как наши кадеты, хотят порядка, называя этим восстановление и упрочение монархических орудий угнетения масс, полиции, постоянной армии, привилегированного чиновничества.
Недаром наш новый премьер, господин Фродков, говорил, все очень хорошо, только надо нашим чиновникам еще прибавить зарплату.
Мало они еще получают.
Они так же, как наши кадеты, хотят положить конец революции. Они так же, как наши кадеты, использовали искусно мелкобуржуазный социализм Луи Блана.
Ну, а в нашем случае Сергея Блазина.
Превратив его из вождя социалистических рабочих, каким он хотел быть, прихвостни буржуазии, каковы были классовые интересы, позиция и политика господствующего класса. Другой основной общественной силой была мелкая буржуазия, колеблющаяся, запуганная красным призраком, своих стремлений мечтательно и трагико-социалистическая, охотно называвшая себя социалистической демократией. Мелкая буржуазия боялась довериться руководству пролетариата, не понимая, что эта боязнь осуждает ее на доверие буржуазии.
Ибо в обществе ожесточенной классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом особенно при обострении этой борьбы.
Не может быть средней линии!
Слышите вы, господа центристы, предупреждение Ленина?
А вся суть классной позиции, стремлений мелкой буржуазии состоит в том, чтобы хотеть невозможного, стремиться к невозможному, то есть как раз к такой средней линии.
Третьей решающей классовой силой был пролетариат, который стремился не к примирению с буржуазией, а к победе над ней.
Ну, в нашем случае сегодня смотрится КПРФ.
Вот какова была объективная историческая почва, породившая Кавиньяка. Колебания мелкой буржуазии отстранили ее от роли активного деятеля и, воспользовавшись ее боязнью, довериться пролетариям. Французский кадет генерал Кавиньяк пошел на разоружение парижских рабочих, на их массовый расстрел.
Ну, у нас это в 93-м году сделал Кавиньяк по фамилии Ельцин.
То же самое. Один в один.
Революция кончилась этим историческим расстрелом. Мелкая буржуазия, численно преобладавшая, была и осталась политически бессильным хвостом буржуазии. И через 3 года во Франции была опять восстановлена цезаристская монархия в особенно глупой форме.
То есть сошел на трон император Луи Бонапарт, Наполеон III.
Вот вы пишете: когда придет настоящий Кавиньяк, мы будем с вами. Прекрасное обещание, великолепное намерение. Жаль только, что оно обнаруживает типичное для сентиментальной или боязливой мелкой буржуазии непонимание классовой борьбы. Ибо Кавиньяк не случайность, приход его не единичный момент. Кавиньяк – представитель класса контрреволюционной буржуазии, проводник ее политики.
А именно этот класс, именно эту политику
вы сейчас уже подвергнули.
Отмени, пожалуйста.
А именно этот класс,
именно эту политику вы сейчас уже поддерживаете, господа эсеры и меньшевики. Этому классу и его политике вы даете, имея заведомое большинство в данную минуту в стране, преобладание в правительстве, то есть превосходную базу для работы. Как говорится, было бы болото, а черти найдутся. Была бы шаткая, колеблющаяся, боящаяся развития революции мелкая буржуазия, появление Кавиньяка обеспечено.
В России много стертополу, что отличает нашу революцию от французской революции 48-го года. Ну, естественно, отличает Россию сейчас и от России 17-го года.
Но все это может изменить лишь форму выступления Кавиньяка. Штрафы, внешние поводы. Суть дела, все это изменить не может. Ибо тут заключается во взаимоотношении классов. На словах Луи Блан был враг от Кавиньяка, обещая бороться в одних рядах против буржуазных контрреволюционеров. Луи Блан давал бесконечное множество.
И в то же время именно слабость, шаткость, доверчивость буржуазии со стороны Луи Блана породила Кавиньяков и дала ему успех. Исключительно от стойкости и бдительности, от силы революционных рабочих России зависит то, победа или поражение ждет русских Кавиньяков, неизбежно порождаемых контрреволюционностью русской буржуазии с кадетами во главе, и шаткости, боязливости, колебаниями мелков буржуазных партий.
Вот так что привет вам, нынешние сетователи, на такое триумфальное шествие на трон.
Я подался в Путина. Мы получили то, что заслужили.
Так что тут уж даже не смешно, что ситуация у нас в России повторилась почти зеркально. С начала 7 декабря 2002 года, а потом 14 марта 2004. Сложившееся положение вещей выразительно откомментировал Геннадий Зюганов в газете «Советская Россия» от 13 марта сего года.
Вот что он там говорит.
Когда граждан России пугают программными требованиями КПРФ, возможной революцией, беспорядками из-за национализации базовых отраслей, то следует иметь в виду, что наша страна уже давно оказалась в центре самых революционных процессов. Идет глобализация по-американски. Это есть самый революционный передел сфер влияния, сопровождающийся войнами и невиданными терактами. Если брать идущий передел собственности в России, то он осуществляется самыми революционными методами, так как экспроприировали собственность и сбережения всех граждан страны, вывернули карманы у миллионов, отняли у населения миллиарды рублей и расставали их по карманам кучки новоришей. Идет настоящая криминальная революция, когда в бандитских разборках гибнут десятки тысяч людей, в том числе и бизнесменов. Если говорить о терактах в Москве, то в самые тяжелые годы войны фашистской агентуре не удавалось осуществить нечто подобное даже при фронтовой полосе. То, что упреки наш адрес, мы уж предложения коммунистов, наши инициативы, вносимые на референдум, приведут к дестабилизации, насильственному переделу собственности,
это, простите, не понадобится.
То, что поддерживается абсолютным большинством граждан, будет воплощено в жизнь мирно и спокойно. А вот нынешние реформаторы, революционеры оказались самыми кровавыми, самыми жадными, сугубыми насильниками. Сегодня наши либеральные журналисты, ужаснувшись от зажима демократии, наступления на права и свободы граждан, заявляют, что готовы протянуть руку коммунистам. Это хорошо. Но не надо забывать, как они крыли коммунистов налево и направо с экранов телевидения, объявляя нас главной угрозой демократии. А сегодня вдруг выяснилось, что кроме КПРФ демократию в России больше защищать некому. Телеканалы уже выстроили, газеты в единый строй выстраивают. Скоро власть всему журналистскому сообществу скомандует: «Запра!» Да? Ну, ваш брат, журналист, ходить строем по кремлевской брусчатке явно не готов.
Уж больно она жесткая.
Объективно, КПРФ сегодня – это единственный гарант сохранения демократии в стране. Но для полноты картины, которую здесь так выразительно изложил Геннадий Андреевич Зюганов, хотелось бы процитировать главный орган нашей либерально-демократической интеллигенции – «Новую газету». В канун выборов ее бесплатно рассовали по многим почтовым ящикам Москвы. И вот некоторые выдержки из ее материалов. Страница вторая. Статья. Накануне выборов президента ЦИК фактически признал фальсификацию результатов думской кампании. Результаты выборов подделаны.
Ну, это сразу говорили коммунисты, но кто ж тогда об этом говорил? Господа демократы, разные.
Второе, четвертая страница. Интереснейший документ. Открытое письмо кандидату в президенты Российской Федерации Владимиру Путину от кандидата в президенты Сергея Глазина.
глубоко уважаемый Владимир Владимирович, я вынужден напрямую обратиться к вам, поскольку в стране возникла реальная угроза крупномасштабной фальсификации результатов народного волеизъявления 14 марта нынешнего года. Мне об этом стало известно в ходе моих предвыборных поездок по регионам реальных участковых избирательных комиссий. Любой ценой обеспечить не только явку, но и определенный процент голосов в вашу поддержку. Открыто требуют под угрозой увольнения от зависимых от них госслужащих обеспечить не менее 70% избирательных бюллетеней в вашу поддержку. И явку не ниже 70% избирателей. Подумайте, а? Ведь так как раз и получилось. В жесткой форме требуют от руководителей избиркомов сделать все для вашей победы в первом туре. Принуждают к совершению преступлений, подлежащих под первую и вторую части статьи 141 Уголовного кодекса, где говорится о том, что за эти нарушения грозит нарушителям тюремное заключение сроком до 5 лет. Столь циничное использование административного ресурса чревато подрывом авторитета государственной власти, ведет к дискредитации демократических институтов нашей страны и грозит вернуться отказом избирателей от участия в выборах. Есть основания полагаться, что организация массового вовлечения госслужащих в противоправные действия с целью преднамеренной фальсификации результатов голосования исходит непосредственно из вашей администрации. Ее руководителями оказывается также систематическое давление на федеральные средства массовой информации для размещения там дискредитирующих меня клеветнических материалов по указанию высокопоставленных функционеров вашей администрации. Были размещены клеветнические, порочащие меня материалы в газетах «Комсомольская правда», «Труд», «Аргументы и факты», «Московский комсомолец» и в целом ряде других изданий. Грязным политическим играм активно подключились и государственные телеканалы, где прокручивали сфабрикованные сюжеты о том, что якобы в городах Поволжья и Подмосковье в обмен на подписи в мою поддержку выплачивалось денежное вознаграждение. Несмотря на обращение к руководителям каналов, а также Генеральную прокуратуру, периодически повторяются эти сюжеты. На Первом канале, телеканале «Россия», на ТВЦ даны негласные указания полностью исключить какие-либо сюжеты, связанные с освещением моей предвыборной кампании и моей выборной кампании. Одновременно все чаще снимают с эфира мои рекламные ролики. Все мои обращения к руководителям телеканалов, Генпрокуратуры остались без ответа. И уж совсем недопустимым в рамках правового государства является вовлечение в кампанию давления на меня спецслужб. Вот так вот возмущается Сергей Юрьевич. А возмущаться-то чего? Ведь вам какие-то обещания давал? Господин президент, когда беседовал с вами, уговаривал вас образовать самостоятельное движение, чтобы отколоть часть избирателей у компартии. Ну что же вы теперь гневаетесь? Мы же знали. Знали, с кем имеете дело. Вас просто... А чего вы хотели в этой стране, где идет криминальная революция? Все нормально, все в порядке вещей. И еще один любопытный материал. Он озаглавлен. Социально-экономическое положение россиян в заявлении президента и на самом деле. Каким будет Путин в следующие 4 года, никто не знает. Но котов в мешке его не назовешь. Это единственный кандидат, итоги президентства которого можно подводить. Став президентом в 2003 году, Путин многое пообещал стране. Пообещал победить бедность, искоренить бездомность, реформировать ЖКХ, возродить армию.
Ну, тут они не пишут, эти ребята, но он еще обещал мочить террористов.
Кстати, вероятно, не нашлось такого раз, как раз по заведению, в котором все бы террористы
были замочены.
Сейчас самое время вспомнить все обещания президента и сопоставить их с действительным положением экономики страны и ее социальной сферы.
Дальше так построен материал. Тезис президента, официальная статистика и скрытые на самом деле проблемы.
Первое. Тезис первый. Значительно сократилось число россиян, живущих за чертой бедности. Статистика.
В 1999 году доходы ниже прожиточного минимума имели 35% населения,
а в 2003 – 23,3%. На сегодняшний день прожиточный минимум составляет 2137 рублей.
На самом деле, как дела обстоят?
Общий процент бедных, вернее, нищих граждан страны действительно уменьшился. Но произошло это за счет повышения уровня жизни в мегаполисах.
А за чертой бедности
остаются 55% населения малых городов и 38% сельских жителей.
Вот такова действительность.
Далее тезис. Среднемесячный доход увеличился более чем вдвое и в два раза превосходит уровень прожиточного минимума. Официальная статистика. Среднемесячный доход в среднем по стране в 2003 году составил 5525 рублей против 1876 рублей в марте 2000 года. Реальные доходы выросли на 58%.
А что стоит за этим на самом деле?
Основу роста среднедушевого дохода составляет увеличение благосостояния обеспеченных людей. Ну, прежде всего, чиновничество
и разных служителей банков и прочего. С апреля 2002
года по апрель 2003 среднемесячная прибавка зарплаты группы обеспеченных состоятельных граждан составила 3300 рублей. Только прибавка. У бедной части эта прибавка составила 116 рублей.
То есть взять, сложить
3300 и 116, поделить пополам, то получится неприличная такая, как бы, на самом деле, сумма.
Она касается очень небольшого количества людей. Далее.
Тезис.
Реальная зарплата в бюджетной сфере выросла более чем в два раза.
Статистика. Средняя зарплата работников здравоохранения
составляет 3943 рубля, образование 3720 рублей, науки 3679 рублей в месяц.
Проблема, которая на самом деле существует.
Заработные платы бюджетников в несколько раз ниже зарплат работников промышленности. Так, в газовой отрасли платят в среднем
23 705 рублей в год.
В нефтеперерабатывающих 18 270. В энергетике 9320. Этот разрыв все время растет. Кстати говоря,
здесь можно посмотреть еще одну сторону явления. Вот вам, пожалуйста, каков нынче рабочий класс и можно ли надеяться на то, что он когда-нибудь станет передовым и будет вести каким-нибудь преобразованием в обществе.
Рабочий класс перестал быть
пролетариатом в высоком смысле.
Пролетариатом осталась так называемая бюджетная сфера
и
средняя интеллигенция, как вы говорите.
И последнее. Борьба с беспризорностью.
Ну, сказать, это
чудовищный раздел. На борьбу с беспризорностью было выделено 78 миллионов рублей из личного фонда президента Путина. Далее. Только по данным МВД. Ну, думается, что они не совсем точные, не совсем полные. В стране сейчас 1 миллион 117 тысяч беспризорников. Для сравнения. В 1925 году,
то есть после Первой мировой войны, революции, гражданской войны, беспризорников было 200 тысяч.
И то тогдашнему МВД во главе с Феликсом Дзержинским и такими людьми, как Антон Семенович Макаренко, в очень короткие сроки удалось решить эту проблему. А сейчас беспризорники ежегодно совершают более 100 тысяч общественно опасных деяний.
Единая федеральная программа по борьбе с беспризорностью
не действует.
Ну, в этом может убедиться каждый москвич, скажем,
который видит беспризорников каждый день на улицах Москвы.
Так что вот по поводу этих весьма и весьма печальных данных хочется спросить господ либеральных интеллигентов. Ребята, а где же вы раньше-то были, а?
Мы с упоением за страну зачитывались писаниями Андрея Сахарова. А нет, чтобы хоть на минуточку, ну на минуточку вспомнить Ленина.
А что, не досуг было, да?
Ну, конечно, вас куда больше занимал вопрос Мавзолея, выносить или не выносить, чем существо мыслей и идей величайшего политика 20 века. Да ведь вы, конечно, случились в советских вузах. И все вы наши образованщины. Ну, хоть кое-что должны были бы помнить.
Самое последнее. Именно либеральная интеллигенция выдвинула сегодня термин «управляемая демократия». Надо признать, что термин вполне удачный, так как он наиболее правильно выражает сущность современного монопартизма. Сегодня уже не нужны прямые расстрелы, а потому и не нужны откровенные каменьяки.
Они могут быть вполне интеллигентными, очень мило выглядеть, играть в футбол, бороться где-нибудь на ковре,
ками, с боксерами вместе груши колотить.
Еще что-то околачивать.
Тем более, что в нашем случае
роль каменьяка, как мы уже говорили, выполнил
Борис Николаевич Ельцин еще в 1993 году. А сегодня и без того народ России безропотно вымирает со скоростью 1 миллион в год.
Нынешние бонапартисты, кадеты и каменьяки организовались в новую партию.
Буржуазно-коммунистическая партия «Единая Россия».
И они располагают куда более мощным оружием, чем какие-то там ружьишки и штычишки.
Им же
все меньше и меньше необходимо прибегать к прямым подтасовкам
и фальсификациям.
Они и без этого проникают прямо в человеческий мозг. Каждодневно, упорно и целенаправленно, ломая психику огромных человеческих масс.
Абсолютное большинство населения страны находится
в крайне обостренном нервно-психологическом состоянии. Прямой и объективный тому показатель – запредельный процент наркомании и алкоголизма. И гигантский бомжатник по всей стране. Механизм возникновения психоневроза давным-давно изучен и написан великим русским ученым Иван Петровичем Павловым и его последователями.
Его почвой становится жесткое столкновение, или, как говорил сам Павлов, шибко равных по силе и противоположных по направленности нервных импульсов. Этот процесс по разрушительной силе можно уподобить столкновения лоб в лоб на встречном движении на полной скорости двух автомобилей и
двух железнодорожных составов.
Однако в нашем случае сталкиваются
нервные процессы, внешне скрытые. И потому не видно их кровавых последствий.
Но от того, что это микропроцессы, следствия
не становятся меньшими. Так вот, именно искусственной организацией таких массовых столкновений открыто и прилюдно занимаются наши телеканалы. Все главные четыре. При этом хорошо известно, что травмированная, расшатанная психика становится крайне неустойчивой. И потому весьма легко подверженной любым внушениям и влияниям, тем более целенаправленным.
Наверное, ошибка, которую осознанно и целенаправленно организуют лидеры коммунистической идеологии, в первую очередь незабвенный Александр Николаевич Яшин и ему подобные, с одной стороны, примитивно и элементарно, а с другой стороны, по своей нравственной жестокости и подлости, она превосходит самые изощренные пытки средневековья. 74 года. По всем каналам средств массовой информации советские люди воспитывались в духе беззаветной преданности коммунистическим идеалам, верности советской власти, готовности служить ей, всему народу, своим трудом, а если нужно, как один человек, встать на ее защиту с оружием в руках. И действительно встали, и действительно защитили ценою миллионов жизней. А после этого буквально без всякого перерыва те же самые люди, что вчера столь бескомпромиссно боролись за чистоту рядов партии, с утра до вечера славословили Ленина, Сталина, компартии. В буквальном смысле слова заставляли писателей, поэтов, композиторов, художников сочинять хвалебные романы, поэмы, гимны, симфонии, создавать живописные полотна, монументальные скульптуры. Эти же люди поминутно стали твердить: коммунизм и фашизм — близнецы, братья. Ленин — основатель советского ГУЛАГа. Сталин и Гитлер — одно и то же лицо. Ну как после этого вы сойти с ума? Это ли не специально спланированная антинародная диверсия, продуманная организация морально-нравственной, социально-психологической катастрофы в особо крупных масштабах, объявление тотальной войны всему народу? Преступление такого рода не знала вся человеческая история.
Именно дело, когда перед тобой враг, противник, ты должен с ним сразиться и либо победить, либо погибнуть.
И это дело, когда перед тобой привычное начальство, полиция, милиция и так далее, которые требуют подчинения, иначе уже ставят тебя сил. Именно дело, когда перед тобой атеисты, безбожники, и они хорят своего Бога, а ты от них просто скрываешься.
Ведь сильно происходит нечто совсем иное. Это вот как если бы сам высший священнослужитель, патриарх, митрополит, священник, собрал свою пасху и, гневно указывая на лик Христа, воскликнул призывно: «Распни его!» Уверяя всех во всеуслышание, что Иисус Христос и Антихрист — одна сатана.
Кое-где люди уже научились считать нанесенный им нравственный ущерб, но нам, очевидно, до этого еще очень далеко.
ущерб, причиненный нашей стране, нашим людям, нравственный ущерб,
ни с чем не сравним. И ничем не может быть измерен.
Преступная информационная война со своим народом при опоре на властные и силовые структуры. Вот суть современной управляемой демократии. Вот суть еще, к сожалению, почти никем не опознанного и не названного своим именем, действительным именем нынешнего необонапартизма.
На этом наш сегодняшний разговор мы закончим. Его подготовил и провел Евгений Новиков.